Ну что ж, друзья, я рад вас всех приветствовать. Рад продолжить то, что было начато неделю назад. Рад, что сегодня нас достаточно много. И в тот раз были люди, но сегодня незнакомых лиц я вижу больше. И это всегда, всегда приятно для лектора. Сегодня у нас достаточно обширная программа. Кое-какие темы при этом мы обозрим достаточно бегло. Ну, во-первых, просто потому что иначе у нас ни на что не хватит времени, это во-первых. Во-вторых, потому что к некоторым моментам мы еще будем возвращаться. Кстати, о дальнейшем хочу сказать, что в следующий раз у нас должна быть тема Ницше и аксиологии европейской культуры. Я думал ее поставить именно так, в середину вот этого первого семестра, в середину цикла, но потом, сейчас я как бы понимаю, что она слишком большая и серьезная, для того, чтобы ее вот ставить в середину, я думаю, что она у нас будет последней в этом полугодии. И в следующий раз вместо этого мы займемся греческой культурой, произведениями Ницше «Рождение трагедии с духом музыки» и одним из несвоевременных размышлений — это «О пользе, вреде и истории для жизни». Ну и вообще, к следующему разу план курса именно в плане расположения лекций он будет отредактирован. Но, поверьте, от перемены вот этих всех слагаемых наша сумма, она только прирастет. Вот. Ничего мы не упустим того, что, так сказать, то, что важно для наших целей. Что касается формата сегодняшнего, смотрите, я считаю, что есть смысл, я всегда сторонник того, чтобы делать перерывы. Я думаю, что где-то минут через 50 мы с вами прервемся, вот, чтобы потом с новыми силами продолжить, потому что вот час, где-то там полтора часа, час 40 без перерыва, все устают. Я думаю, те, кто были в прошлый раз, я думаю, что под конец уже какая-то часть информации, она как-то уходила в никуда. Вот, сегодня такого не будет. Сегодня, возможно, что мы немножко даже, так сказать, задержимся, потому что реально очень много у нас информации. Смотрите, в прошлый раз мы познакомились с ключевыми особенностями мысли Ницше, с ключами к нему, это его тематика, его стилистикой, особенностью его, так сказать, субъективизма, и даже говорили о том, что Ницше ввел новый критерий разделения всех вещей на, так сказать, оценки их через здоровье и болезнь, совершенно новый для философии критерий. Поговорили мы в конце о мифах, и я решил все-таки вернуться к этой теме и рассмотреть главный антиницшанский миф. Миф о том, что Ницше напрямую повлиял на идеологию национал-социализма. Я бы, честно скажу, я бы, наверное, не стал бы возвращаться. Ну, не успели в прошлый раз, так не успели. Но на самом деле это очень важная тема, потому что через нее мы можем познакомиться, как бы прокинуть мостик к самому существу Германии, немецкой культуры, что, как вы понимаете, важно и с точки зрения рассмотрения Ницше, и с точки зрения той, что мы говорим о судьбах Европы, так или иначе, да, и Германия, как бы, для судеб Европы, ну, это очень-очень-очень важная страна. Ну, что касается мифа о нацистском, так сказать, характере Ницше, ну, это достаточно такое, конечно, уже старое, но этот миф давно как бы разоблачен, но, тем не менее, стоит о нем поговорить вновь, потому что, понимаете, вопрос серьезный, его стоит рассмотреть действительно по существу. Ну, давайте, вот Ницше и национал-социализм. Ну, во-первых, что касается этого мифа, то Ницше потерял рассудок, перестал писать в 1889 году. Ну, как бы до прихода национал-социалистов к власти, ну, было еще достаточно много времени, и в течение этого времени тоже как бы много чего происходило, что тоже могло как-то повлиять на национал-социализм. Ну, например, Первая мировая война. Может быть, она как-то повлияла, кто его знает, да? То, что некоторые пассажи Ницше там о арийцах или белокурых бестиях могли, ну, и реально использовать в агитпропе нацистов, ну, во-первых, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, Во-вторых, эти понятия, ну, белокурое бестия, да, это как бы изобретение Ницше, это его высказывание, ну, а там арии, арийцы, рассуждения о них, это общее место во всей культуре 19 века, в лингвистике совершенно был легальный термин, который был потом как бы анафематствован уже после Второй мировой войны, но задним числом приписывать этому термину что-то негативное достаточно сложно. Вот сейчас он, кстати говоря, тоже употребляется, но только очень локализованно в отношении индоиранских народов. Что касается вообще Германии, то для тех, кто, ну, не очень глубоко знаком с творчеством Ницше, его высказывания о родине и о своем народе на самом деле будут настоящим шоком. Потому что, честно скажу, я вообще не знаю ни одного мыслителя, ни одного вообще пишущего автора, который был бы настолько негативно настроен по отношению к своей стране и к своему народу. Вот подробнее мы скажем об этом чуть ниже. Я пока приведу там 4-5 цитат для того, чтобы вы, так сказать, оценили это отношение Ницше к Германии. Вот его раннее сочинение. Раннее, это еще не поздний Ницше, который так ушел в некоторую мизантропию. Оно называется «Отношение шопенгауэрской философии к возможной немецкой культуре». Первая строка. Вот так, как Ницше, вот как он начал. «В милой, подлой Германии образование» и так далее и тому подобное. Хорошее начало, да? Хорошая первая строка. «В милой, подлой Германии». Ну вот в других текстах более поздних читаем, например, такое. «Слыть человеком, презирающим немцев par excellence, в высшей степени слова, принадлежит даже к моей гордости». То есть я горжусь тем, что я презираю немцев. «Когда я измышляю себе род человека, противоречащего всем моим инстинктам, из-за этого всегда выходит немец». Чуть более подробно, чуть более развернутая фраза. «Общение с немцами унижает. Немец становится на равную ногу», то есть он как бы слишком понебратски себя ведет. «Если не считать общение с некоторыми художниками, прежде всего с Рихардом Вагнером, я не переживал с немцами ни одного хорошего часа. Я не выношу этой расы». Любовно, «я не выношу этой расы, у которой нет эспри, то есть духа, в ногах, и которая даже не умеет ходить. В конечном счете у немцев вовсе нет ступней, у них есть только ноги. Напрасно я ищу хотя бы одного признака такта, деликатес, то есть изысканности, да, в отношении меня. Со стороны евреев, пожалуйста, со стороны немцев еще ни разу». Вот. Ну и верх лаконизма, и верх, так сказать, ницшанской германофобии. «Быть хорошим немцем значит перестать быть им». Хороший немец — это немец, который перестал быть немцем. Ну тут можно уже, да, следующую фразу, да, «хороший немец — мертвый немец». Да, Ницше, конечно, этого не говорил, но по большому счету логика-то как бы такая, вполне себе радикальная. Ну вот что касается немецкого национал-социализма, то, как вы понимаете, ну как бы нет. Вот немецкого точно нет. К Германии Ницше относился, сами видите как. Я уж молчу о том, что тоже было очень нетипично для немецкой культуры. Ницше очень любил славян и очень любил евреев. Возможно, на самом деле, в пику немцам. Вот, как бы вы их не любите, а вы не любите славян, вот, а я буду как бы говорить про нехорошие вещи, чтобы вас позлить. Вполне возможно. Ницше постоянно подчеркивает комплементарность к евреям. Да? Опять же, это достаточно скандально для культуры того времени. Вот, потому что касается национального в национал-социализме, ну вот, не получается никак. Другая черта нацизма, тоже достаточно важная, это его социалистическая направленность. Вообще говоря, на это очень редко обращают внимание. Это как бы тема такая немножко подспудная. Национал-социализм и социализм. Понятно, что, например, в советской историографии, да и вообще в западной историографии, которая во многом социал-демократическая, левая, этот аспект тоже как бы не выпячивается, потому что, ну, даже, кстати говоря, вот в советское время же обычно не говорились про национал-социалистов или нацистов, говорили в основном про фашистов. Что тоже вполне нормально, потому что эту часть, вторую, вот этот социализм, необходимо было каким-то образом ретушировать. Но на самом деле эта левая составляющая в нацизме, она крайне важна, и она там занимает существенную достаточно роль. Даже внешне, например, эстетика массового человека, вот эти все труженики на плакатах, это риторика ненависти к спекулятивному капиталу, заигрывание с феминизмом, и вообще такое в Третьем Рейхе несколько такое советское отношение к женщине, как к абсолютно такому равному и даже такому пролетарию, это вполне себе факт.